Ольга Мельник. Отзвуки войны. От воспоминаний тяжелых послевоенных лет сердце до сих пор сжимается от ужаса голодного времени. Был в войну девиз: «Все для фронта, все для победы». Работали, не покладая рук. Мы знали, так и надо, только чтобы наши родные братья и отцы вернулись живыми с войны домой. В нашей семье было 6 человек детей. Брат умер от тифа, следом умерла мама. Старшая сестра училась в 9 классе, я в 7. Мы с ней решили тянуть жребий: кому учиться дальше, а кому быть с малышами. Младшим братьям и сестрам было 7, 4 и 2 года. Сестре повезло, ей досталась учеба, и она поступила в институт. А я, как несовершеннолетняя, пошла работать в колхоз на разные работы. Война закончилась, но улучшений в жизни не замечалось. Первое — это изношенная одежда и обувь. Дети и сама я из старой одежды выросли, а купить было негде и не на что. Помню, нас с подругой послали на покос сушить сено у поселка Луговой. Ходили пешком каждый день. Возвращаясь с покоса, решили искупаться. Нарвали лилий и шли деревней. К нам подбежали дети и попросили: «Тетеньки, дайте цветочек». Я отдала все, и подруга тоже. И вдруг она заплакала. Спрашиваю: «Тебе жалко цветы?» Она: «Нет». «Зачем они нас назвали тетеньки?» Целый день на жаре, слепни, лицо и руки в укусах, одежда нищенская, обувь мужская. В таком виде мы выглядели намного старше своих лет. Второе. Население нуждалось в строительном материале, а взять его было негде. И стали в ночное время потихоньку разбирать у Никольской церкви в центре села Рогачева кирпичную ограду и склепы. У многих жителей требовался ремонт печей после бомбежек советской и немецкой авиации. Вот и не стало ограды у нашей церкви. Третье — о голоде. Хлебные карточки отменили, хлеб стали выдавать по списку — одну буханку на семью. Но чтобы ее купить, простаивали с вечера и всю ночь на холоде в очереди. Если по какой-то причине не взяли положенный хлеб, то на завтра его уже не вернут. Картофель сажали и выкапывали вручную, но по закону нужно было половину отдать государству. Поэтому часто картофеля на еду не хватало, оставляли обязательно на семена. Наступал голод, все время думали о еде, кое-как зиму протащиться, а весной шли на колхозные поля собирать после перепашки мороженую картошку. Из нее пекли лепешки. С появлением всходов на поле ходить запрещали. Приходилось переходить на зелень: стебель лопуха, щавель, сныть, листья липы, осока, лебеда, крапива и все, что можно пожевать. Вот послевоенный рецепт. Стебель и корень лопуха чистили, отваривали и ели. Работая на полях колхоза, ждали, когда пошлют полоть морковь, чтобы хоть немного утолить голод. От зелени все нутро ныло, а все равно сушили травы на зиму. Морковь и свеклу сушили и пили чай. Ягоды в зиму брали только бруснику и клюкву, они хранятся без сахара. От обилия зелени и кислоты от ягод всегда хотелось есть. Детей приходилось обманывать: ложитесь спать пораньше и под подушку кладите ложку, каша приснится. От недостатка хлеба все время думали о нем. Сильно отекали ноги и лицо. Много пили воды, чтобы не так хотелось есть. В Москве открыли свободную продажу по повышенным ценам на соль, спички и подсолнечное масло. Очереди были огромные. Я ходила до Дмитрова пешком, приезжала в Москву, выстаивала всю ночь в очереди. В одни руки давали килограмм соли, 5 коробков спичек и 1 бутылку масла. Я с этим товаром потом ходила по деревням и меняла на картошку. Так нас и звали, менялки идут. Наступила поздняя осень. Начались легкие заморозки, дороги непроходимые, а лужи такие, что и не обойти. В канавах полно воды. Очень жалко было промочить обувь. И я разулась и прошла по ледяной воде довольно большое расстояние. Застудила ноги, и по телу пошли чирья. В аптеке лекарств не было, тем более мази. Валенки бередили чирья, нарывы так болели, что невозможно было ходить. В очереди женщина пообещала принести мазь на медвежьем жиру. Ее сын служил на севере и прислал ей, а она поделилась со мной. Вскоре мои ноги зажили. До сих пор ее вспоминаю добрым словом. Как мы жили? Мыла не было. Делали щелок. Заваривали золу и мылись и стирали в этой воде. В лес за дровами люди не ходили, боялись мин. Мы тоже не ходили, а пилили яблони и топили печи. Чтобы ездить в Москву, нужны деньги, и я устроилась в школу секретарем. Зарплата низкая. Придешь получать зарплату и смотришь. Удержан подоходный налог, бездетный налог, займ. Ввели обязательный для восстановления народного хозяйства. Членские взносы, профсоюзный, комсомольский. А дома лежат извещения для оплаты земельного налога, за страховку дома, самообложение, за радио и электроэнергию. И думаешь, а что же останется на прожитие? Да ничего, только хлеб выкупить. Соли нет, спичек нет, а о сахаре и говорить не приходится. Но жили! В том числе и благодаря соседям, которые помогали приглядывать за детьми, выручали керосином и другим. Вот таким путем я смогла пережить трудные послевоенные годы и сохранить жизнь своим братьям и сестрам. Мариам Власко. Городская девочка в деревне. Что еще из той жизни осталось в памяти? Да не так, не осталось, а врезалась память. Я, городская девочка, познакомилась с какой-то совершенно другой жизнью. Это совсем не было похоже на дачу где-нибудь под Москвой. Это была настоящая деревня. Сотрудников домов ребенка расселили в семьях местных жителей. Мы с мамой попали в очень необычный дом. Старшим в доме его хозяином был Петр Романович, крепкий старик с седой окладистой бородой, как в литературе часто описывают кулаков. Да это и на самом деле был кулак, раскулаченный в 30-е годы. Когда мы с его внучкой Ниной шли по деревенской улице, она то и дело указывала пальцем и приговаривала: «Вот это был дедин дом, и это дедин дом, и это тоже дедин дом». А еще у деды в те времена был целый табун лошадей. Очень красочно, с большим воодушевлением, он сам рассказывал о том, что у него было ровно 100 уток, и как они одна за одной цепочкой спускались к реке. В этом же доме жили дочь Петра Романовича и его зять, Мария и Григорий Сафоновы, и их дети, Нина и Шура, сын. Дом считался самым лучшим в деревне, хотя состоял всего из двух помещений. Первое называлось изба, второе — горница. Чтобы попасть в избу, надо было взойти на крыльцо, пройти через сени, довольно большие, а уже из избы попадаешь в горницу. Мы с мамой спали в горнице, там же, где хозяйка, на односпальной кровати. Нина на печке, в избе, дед на кровати, в той же избе, Шура на палатях. Шура был старше Нины года на три, Нина старше меня на 2 года. В чем же заключалась необычность дома? Считалось по советским законам, что каждая семья имеет право держать определенное количество скотины, птицы и разных домашних животных. И Петр Романович решил с дочерью разъединиться. Он не вступил в колхоз, остался единоличником. Сафоновы же оставались колхозниками. Таким образом, скотины и другой домашней живности они имели вдвое больше, так как фактически жили одной семьей. Хочется сказать, что старик был не только умным и практичным хозяином. В немалом своем возрасте он был необыкновенно сильным и работящим. Вставал в 5 часов утра, выпивал 2 стакана парного молока и шел работать во двор. Какие огромные копны сена он поднимал вилами, надо было видеть. Кстати сказать, за то время, что мы жили, дед ухитрился еще и жениться. Привез из соседней деревни старушку, лет так немного за 60. Теперь с высоты моего возраста смешно ее так называть. Звали ее Васильевна. Что забавно, ее покойный муж, точнее убитый, был в прошлом красным партизаном. И вот ирония судьбы. Она оказывается женой бывшего кулака. Я как раз возвращалась из школы и увидела эту картину. Конь везет в телеге молодую жену с корзинками и мешками. Дед ведет коня под уздцы, а сзади к телеге привязана корова. Ее-то участь была вскоре решена. Еще одна корова в одном дворе считалась для советской власти излишком. Интересно отметить, что старик внимательно следил за сводками информбюро о фронтовых делах. Его очень волновал вопрос, дойдет ли Гитлер до Урала или нет. Это по маминым предположениям и уже значительно позже, когда можно было об этом говорить. Один эпизод из жизни этой семьи очень хочется описать. Вскоре после нашего поселения в их доме Сафоновы получили так называемую похоронку. «Ваш муж, Григорий Сафонов, пал смертью храбрых» и так далее. Понятное всем горе оплакивала семья, родня и соседи. В доме провели молебен. Помню, все молились сначала стоя, потом упали на колени и молились, кланялись в пол. Но вот прошла зима, наступила весна, и однажды в один из ярких весенних дней я почему-то не пошла в школу. В доме оставались кроме меня Васильевна и Петр Романович. Старик работал где-то во дворе за баней. Васильевна занималась готовкой. Я сидела на лавке у окна, за которым шлеп-шлеп-шлеп. Звонко падали капли с сосулек. Вдруг смотрю, калитку у ворот открывает какой-то военный. Одна рука на перевязи. Я кричу: «Бабушка, к нам кто-то идет!» А он уже заходит в избу, снимает пилотку, вежливо здоровается и спрашивает: «А где хозяева?» Васильевна бегом за дедом, он вошел, и возгласы радости, объятия и все такое. Надо сказать, что весной все колхозники работают на полевом стане, то есть они находятся далеко от дома, там и живут. Поэтому дед торопливо оседлал своего бурку и поехал за дочерью. Как он потом рассказывал, Мария всю дорогу плакала и приговаривала: «Тятя, зачем ты меня обманываешь?» Такие события, когда пропавших без вести случайно записывали в убитые, бывали. Григорий лишился 3 пальцев на правой руке, то есть не мог владеть оружием. Его отпустили домой. Считай, повезло. А вот еще интересный момент из той далекой жизни, связанный с той самой лошадкой Буркой, которая везла счастливую Марию домой. Этот конь был когда-то лучший из всего табуна, и был он у деда, что называется, выездной, то есть он не работал в поле, а хозяин выезжал на нем по своим делам. И этого коня забрал себе председатель сельсовета. И так как лошадь не своя, а колхозная, то обращались с ней самым бесчеловечным образом. Конь устал, а его продолжали гнать кнутом. И загнали. Конь умирал. Петр Романович пришел в сельсовет и упал в ноги председателю. «Отдайте мне, все равно помрет. Может, я его выхожу. Выхожу, оставьте мне». Жалились. Отдали. Дед подвел под брюхо коня широкие холстины, тот уже не мог даже стоять. Таким способом как бы подвесил его и кормил, и поил из рук. Выходил. И вот уже при нас я видела, как обращался Петр Романович с Буркой. Никогда не гнал. Если тот шел медленно, никогда не поднимал руку с хлыстом. Что еще памятно из тех дней, так это сельская жизнь, дотоле неизвестная мне. Я научилась носить воду на коромысле, помогала пасти корову, запрягать лошадь, даже управлять. Научилась плавать. Переплывала быстрый узкий в том месте Урал, посещая попеременно то Азию, то Европу. Еще хорошо помнится, все время хотелось есть. Мы с мамой получали продукты по карточкам. Иногда добрая бабушка Васильевна, тайком от хозяев, наливала мне кружечку молока.